Рит, Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Пасха в Петербурге» и «Дело Рябова». Во второй части передачи «Роман с театром» Михаил Булгаков и Петр Фоменко. В Петропавловской крепости открылась выставка «Пасха в Петербурге». Она рассказывает не только о культурной традиции празднования Пасхи, но и экспонирует уникальные материалы 20-30-х годов прошлого века, связанные с антирелигиозной пропагандой, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Иногда стоит вспомнить о том, что слово «культура» происходит от слова «культ», и о том, что большие христианские праздники – это неотъемлемая часть культурной традиции. С этой мыслью я и шла на выставку в Петропавловскую крепость, ожидая увидеть десятки драгоценных яиц, сентиментальных открыток с зайцами и цыплятами, фотографии вербных базаров и народных гуляний. Все это есть, однако скоро взгляд зацепился за другое, и я прямиком прошла в третий зал, по замыслу последний, а по значению, мне кажется, первый. Это зал с агитационными плакатами 20-30-х годов и прочими затеями, имевшими целью отвлечь и отвратить новую породу советских людей от церкви, главной конкурента новой коммунистической веры. Антипасхальный выпуск стен газеты издания Центрального Совета Союза Безбожников СССР, 29-й год. «Довольно хранить наследие рабского прошлого. Освободите свои жилища от темных ликов икон и копоти лампад». Рядом рисунки. Пасха представлена чередой пьянок, клирики членами Союза Креста и Нагайки. Вот священник нежно обнимает фашиста. Два сапога пара. Православный поп обнимается с раввином. Совершенно курьезная картинка. Говорит куратор выставки «Пасха в Петербурге» Ирина Карпенко.
Большевики очень активно боролись с религиозным культом и с праздником Пасхи. Часть традиций, да, она была утеряна. Вот публичное празднование Пасхи с вербными базарами, с обязательной церемонией Христосования при царском дворе, с гуляниями, на которые собирался весь Петербург, с обязательными пасхальными визитами и поздравлениями всех своих знакомых. Сейчас, конечно, этого не существует.
А что вы считаете вот самое ценное, утерянное?
Это вот многообразие этих пасхальных подарков, которые мы, собственно, сейчас храним в своей коллекции. Это и коллекция пасхальных яиц. Они могли быть фарфоровые, деревянные, шоколадные, восковые, каменные, железные, какие угодно. Хотя бы вареное яйцо красное, потому что цвет крови Христовой, цвет спасения. Обязательно поздравляли с помощью пасхальной открытки. Была даже такая ситуация, когда двух почтальонов отдали под суд из-за того, что они не справились, выбросили рисунки с поздравлениями в реку. Правда, их пожурили и отпустили, поняли, что люди до этого работали без сна в течение 5 дней, и они уже не могли разносить эти приглашения. Каждый, кто приходил в церковь, он что-то оставлял в церкви для неимущих.
Ну вот мы стоим у стены, где видно, как эта традиция прекращалась насильственным путем.
На протяжении 20-х годов традиция празднования и традиции советские, они сосуществовали вполне. В начале 20-х годов, правда, очень активно стали агитировать именно против праздника Пасхи, потому что праздник этот главный для христианина, это основа веры. А вот уже к концу 20-х годов прошло такое массированное наступление на этот праздник. Если молодой человек шел в церковь, могли записать номер его студенческого билета, там данные какие-то, и затем разбирать на комсомольских собраниях и так далее. Специально выстраивали календарь таким образом, чтобы людей отучить вот от этого праздника, как от праздника семейного. Например, в конце 20-х годов ввели такое понятие, как непрерывная рабочая неделя. Человек работал 6 дней, а следующий, вот 7-й, у него был выходным. И в одной семье выходные не совпадали. Мы показываем, как произошел некий возврат к этой традиции, который был связан с блокадой Ленинграда, с Великой Отечественной войной. В блокадном Ленинграде работало всего 3 церкви. Князь Владимирский, Спасо-Преображенский, собор и собор Николы Морского. Но, тем не менее, Пасха там праздновалась. Вполне себе допускалась даже печать типографии. Архипасхальная пасторских посланий, именно пасхальных. Конечно, надо понимать, что вот в 43-м году, в 42-м, никто куличи не освящал в церкви, просто их не было. Люди шли с кусочками блокадного хлеба.
Материалы по антирелигиозной пропаганде взяты из Музея истории религии. Сразу видно, их делали талантливые художники.
Агитация была действительно очень серьезной.
Это что, подготовка к постановке «Комсомольская Пасха» 23-й год?
Это как раз агитационный спектакль. Их было очень большое количество. То есть во всех там домах культуры, домах творчества юных устраивались именно в 20-е, в 30-е годы вот такие вот антирелигиозные, антицерковные постановки.
Набор карт, как жить без религии, без венца в ЗАГС. В дом ребенка это, соответственно, без крещения. А, вот вербный базар.
Это начало 20-х годов, то есть можно посмотреть, как готовятся постановки «Комсомольской Пасхи», и ровно в это же время в Петербурге, прилегающей к Невскому проспекту улицы, проводятся традиционные вербные базары. Все вот эти подарки замечательные, которые у нас здесь представлены на выставке, это и шкатулки, и фарфоровые деревянные яйца, книжки, музыкальные шкатулки, пасхальные открытки. Их можно было купить на вербных базарах в центре города, самый большой был рядом с гостиным двором. Там же, кстати, можно было купить ткань на новое платье, потому что по традиции женщины обязательно шили новое красивое платье, чтобы в праздник в церковь идти в чистом, новом и светлом. В черном на праздник не ходят. И вот эта традиция, надо сказать, она как-то тоже прервалась и ушла. Сейчас можно увидеть группы верующих в черном.
Открытки цыпленок, заяц. Почему заяц, кстати?
Заяц – это немецкий символ. Появилась такая легенда именно в 16 веке в Германии, что заяц приносит пасхальные яйца в дом, приносит пасхальные подарки. А появился он на нашей открытке русской, потому что торговцы привозили сюда европейскую открытку, чтобы превратить ее в русскую. Они делали напечатку на русском языке с праздником Святой Пасхи. И главное для них было просто подобрать символ, чтобы там было яйцо, цыпленок, заяц, ангелочек, веточки вербы, дети. Сюжеты многократно тиражировались. На начало 20 века было больше 1000 издательств, которые выпускали поздравительные открытки. Это в Европе и у нас общее, да, число. Большая работа была проделана, чтобы установить, в каком издательстве какая открыточка выпущена. А это позволяет посмотреть, как вот эти сюжеты кочевали по разным странам и как они менялись, перерабатывались. Например, Ивана Билибина и Елизавету Бюм, самых таких известных русских художников, которые работали с поздравительными открытками, их рисунки издавались в том числе и за рубежом. В Стокгольме, в Германии, до революции. И точно так же европейские художники работали на русский рынок.
В центре зала увеличенная в рост фотография. Мастеровой в поддевке, картузе и смазанных сапогах христосуется с молодой женщиной, возможно, горничной в праздничном светлом платье. Их лиц не видно, но уже одно клеймо фотографа Карла Буллы возвышает эти фигуры над временем и пространством.
Татьяна Вольская говорила о выставке «Пасха в Петербурге», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Читатели детективов привыкли к тому, что они начинаются с преступления. Преступление, как правило, достаточно очевидное. Взломанный сейф, труп со следами насильственной смерти. Потом следователь старается отыскать и разоблачить того, кто это сделал. Но в последнее время привычный сценарий изменяется. Преступник известен с самого начала, а задача следствия – сформатировать под него преступление. И главное – убедить окружающих, что это преступление имело место в действительности, а не в воображении. Люди, испорченные лишним образованием, не верят, так что приходят задействовать изощренную аргументацию вроде кошачьего хвоста на детском рисунке, который эксперта ассоциируется с фаллосом. Над этим можно было бы смеяться, приводить цитаты из анекдотов. «Доктор, вы сексуальный маньяк», если бы речь не шла о человеческих судьбах. Итак, профессор Анатолий Яковлевич Рябов. Воспитал 70 пианистов, лауреатов международных конкурсов. 22 года преподавал в Центральной музыкальной школе при консерватории. 14 января 2011 года 65-летнего профессора арестовали и поместили в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, о чем заявила Виктория Корнейчук, мать одной из учениц. Обвинению предшествовал конфликт, который трудно назвать сексуальным, и он развивался как раз у всех на глазах. Не сложились отношения с мамой. Мама была, скажем так, не очень легкая для любого педагога, потому что вмешивалась в учебный процесс, хотела привилегий для девочки, в репертуаре указывала, что играть, что не играть. Очередной конкурс, где девочка взяла второе место, а мама хотела первое и предъявила претензии. Конец цитаты. Здесь важно понимать специфику музыкального образования, где, как и в спорте высоких достижений, производится отбор, кто более перспективный, кто менее. Один побеждает, другой проигрывает. Соответственно, возникают мотивы для оскорбленного самолюбия. Но когда оказалось, что устроить дочку к другому преподавателю такого же ранга не получается, мама Корнейчук стала упрашивать взять ее обратно, звонила и присылала девочку с подарками, которые профессор возвращал непосредственно перед тем, как обвинить его в педофилии. Что полностью перечеркивает последовавшие вслед за этим тяжкие обвинения. Какая мать, зная о половом преступлении против ее дочери, будет посылать девочку с подарками к растлителю? Это я цитирую открытое письмо президенту Медведеву от учеников и коллег профессора. Всего на нем 1300 подписей. Музыканты единодушно встали на защиту Рябова, собрали 1,5 миллиона рублей, чтобы освободить его под залог. Они не видят в деле ничего, кроме сведения счетов, и выражают протест против того, чтобы голословные обвинения могли служить основанием для того, чтобы бросить за решетку пожилого и больного человека. Но, возможно, и другая точка зрения, что ужасный преступник десятилетиями скрывался в обличии хорошего человека. Свобода начинается с сомнения, поэтому я воспроизвожу каверный вопрос с другой стороны. Хорошо, говорят они, мы готовы поверить в фальсификацию там, где затронута политика или большие деньги, но кому мог так помешать музыкант? Ну, поссорился педагог с кем-то из родителей учеников, с директором музыкальной школы, теперь уже бывшим. И что, из-за этого следователи, прокуроры, эксперты будут в течение многих месяцев напрягаться, изыскивая способы, как вернее погубить заведомо невиновного человека? Где мотив? Я пробую обсудить этот вопрос с Ильей Смирновым, который полагает, что ответ содержится не в комментариях к Уголовному кодексу, а в монографиях по истории, причем средневековой.
Начал бы все-таки с истории новейшей. Больше года тому назад израильский суд приговорил не кого-нибудь, бывшего президента Моше Кацава, к 7 годам за изнасилование и сексуальное домогательство. Дело начинается с жалобы, поданной самим Кацавом. В июле 2006-го он заявил, что его пытаются шантажировать. Бывшая работница президентской канцелярии требовала выплатить ей большую сумму денег. В противном случае грозилось обратиться с жалобой в полицию. Полиция вызвала женщину на допрос, и Кацав неожиданно превратился в обвиняемого. Сама женщина получила кодовое имя «Алев» и стала фигурировать уже в качестве жертвы сексуального насилия со стороны президента, которое якобы имело место в апреле 1998 года. То есть считайте, а вслед поступили заявления еще 2 женщин о сексуальных домогательствах в 2003 и 2005 годах. Но если даже предположить, что между Кацавым и его сотрудницей произошло в 98 году нечто предосудительное, у суда в принципе нет возможности установить это в 2010. Всякий механизм имеет предел точности. С помощью школьного телескопа нельзя исследовать экзопланеты. Суд принял решение на основании не фактов, а погоды за окном и собственного настроения. Даже если заявительница путалась, ее на этом ловили, у правосудия был готов ответ. Произошедшее настолько травмировало жертву, что она пытается избавиться от детальных воспоминаний, и нюансы могли ускользнуть от ее внимания. В сознании жертвы остается лишь главное – сам факт изнасилования. Если факт насилия имел место, он нелегитимен в любом случае, вне зависимости, была она в юбке или в брюках и так далее. Иными словами, если факт сексуального насилия имел место, то он имел место вне зависимости от того, имел ли он место на самом деле. Основываясь на данных, которые мне доступны через СМИ, я склонен полагать, что Кацав примерно так же виновен в изнасиловании, как академик Вавилов в работе на японскую разведку. Сугубо теоретически нельзя исключить как первое, так и второе, но проблема с доказательствами.
У вас получается очень неуважительно по отношению к суду.
Как заметил именитый византийский юрист, неугомонный разум может выдумывать что угодно в других делах, но над распоряжениями Васильевса он не смеет подтрунивать. Так вот, ни император, ни синод, ни папа, ни ЦК не являются непогрешимыми и не стоят выше разума. Не для того мы отменяли руководящую и направляющую роль партии, чтобы передавать какому-то другому учреждению божественные полномочия. Все они заслуживают или не заслуживают уважения по плодам, по результатам своей деятельности. Но здесь я бы отметил интересную перекличку с делом Рябова. Ведь в тот же день, когда профессора выпустили из СИЗО, на него поступило второе заявление от матери девочки, которую он когда-то, еще в 2009 году, не взял в класс.
То есть через 2 года.
Рекорд в этом жанре 29 лет. Несчастному католическому священнику с трудом удалось отбиться от дальнобойных клеветников. Приведу для ясного понимания алгоритма еще два дела, о которых все наслышаны. Доминик Стросс-Кан, директор-распорядитель Международного валютного фонда, был арестован за изнасилование горничной в отеле. Здесь можно кричать «Ура!» Здравый смысл восторжествовал. А можно обратить внимание, что восторжествовал он только после того, как пожилой «насильник» в кавычках отказался от должности. Джулиан Пол Ассанж. Смысл предъявленного обвинение вообще не поддается пересказу нормальными человеческими словами. Две гражданки имели с обвиняемым случайные связи. Совершенно добровольно. Потом, после долгих размышлений или бесед с компетентными товарищами, они пришли к выводу, что давать такому нехорошему человеку, как Ассанж, не стоило, прямо как в народной песне, если б знала бы, не давала бы.
Там еще, кажется, фигурирует порванный презерватив.
У него порвался презерватив, он, зная об этом, не сказал партнерше. Нехорошо, конечно. Но, во-первых, при чем здесь суд? Во-вторых, скажите мне, как этот «факт» в кавычках может быть доказан?
Ну, мы знаем, Илья, что доказано может быть все, что угодно, благо признание есть царица доказательств.
Есть грубые способы его получения, есть инновационные. Соглашение со следствием. Задумано было неплохо. Но для чего? Для борьбы с мафией. Чтобы сломать круговую поруку. Применительно к обычным гражданам оборачивается вот так. Процитирую из дела Рябова. «Меня склоняли дать признательные показания в том, чего я не совершал. Сказать, что я хотя бы просто кого-то где-то не так потрогал, и тогда получу условный срок. Но лучше расстаться с жизнью, но остаться честным человеком. Я не могу покупать свободу такой ценой. Мне дорого уважение всех, кого я люблю и уважаю, дорого мое честное имя». Конец цитаты. И люди ведь уже почувствовали специфику подобных процессов. Ведь они резко отличаются от обычного дела, например, о воровстве или ДТП. Никто не потащит в тюрьму нормального законопослушного гражданина на основании голословного заявления. В этих процессах мы наблюдаем не просто злоупотребление или коррупцию. Они происходят и там, где коррупция минимальная. Причина глубже. Ползучий пересмотр тех гарантий от произвола, которых столетиями добивались граждане. Фактическое возрождение инквизиционного судопроизводства. Когда человека обвиняют не просто в том, чего он не совершал, но в том, чего в принципе не могло быть. И вынуждают доказывать невиновность непонятно в чем. Только в XVI веке изобличали колдунов. При Сталине – троцкистско-бухаринских заговорщиков. Теперь в ход пошли сексуальные фантазии. Они удобны тем, что даже если человеку и удастся отбиться, он все равно остается несмываемо запачкан. Вот помните, как травили Майкла Джексона, великого артиста и, к сожалению, тяжело больного человека, как вытянули из него 20 миллионов, как обсасывали в прессе. Ну, расплатит, значит, виноват. И чем все кончилось? Дальше надвигается морок ювенальной юстиции в защиту детей, которых никто не мешает защищать в рамках юстиции обычной. А ювенальная – инструмент, которым чиновники взламывают семью. Убежище, где человек до сих пор худо-бедно независим от большого брата. А бюрократический механизм, раз запущенный, дальше раскручивается по собственным законам, обретает свою внутреннюю логику. Я и другие королевские судьи получили указание задержать столько ведьм, сколько существует. Сравните. Уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова просили оценить дело Владимира Макарова. Он сообщил, что кампания против педофилов идет сейчас во всей Европе, и Россия не должна отставать. Хорошее обоснование, правда? Сначала колдовские и шпионские процессы были направлены против реальных врагов, ну, как та же Жанна д'Арк. Потом против потенциальных, на всякий случай. А потом началось то, что мы с вами обсуждали в связи с монографией «Ведовство и ведьмы в Англии». Когда жертвами становились обычные люди, какая-нибудь крестьянка, повздорившая с соседкой, заявление, арест, и попробуй докажи из-за решетки, что у коровы пропало молоко не из-за твоего колдовства.
Ну, в общем, то же самое, что в 30-е годы в СССР.
Да, характерный эпизод из «Крутого маршрута». Вот и про меня, вишь ты, наговорили. И прописали «трактистка». А ведь я, веришь, доченька, вот как перед истинным к ему кокаянному трактору и не подходила вовсе. И чего выдумали? «Трактистка». Да старух и не ставят на трактор-то.
Илья, ведь сексуальные преступления при этом происходят, это совершенно ясно. И часто совершаются без свидетелей и в местах укромных, мягко говоря.
Шпионаж и заговоры тоже совершенно реальные явления. Но мы же все понимаем, что кампания 1937 года была не против них направлена. Да, есть такие категории преступлений, которые труднодоказуемы. Именно из-за особой приватности. Не только сексуальные, например, взятки. Не случайно же здесь практикуются такие сложные методы доказывания. Меченые купюры, скрытые камеры. Насколько было бы проще, да, прийти к прокурору и сказать: «Года полтора тому назад вроде давал деньги такому-то». Сколько и при каких обстоятельствах уже не помнишь. А раньше не заявлял, потому что на работе зоопарка. Но просишь немедленно арестовать. Когда ваш покорный слуга проходил по одному из дел о подпольных концертах группы «Воскресенье», значит, против меня было показание. Я отрицал. Ситуация тет-а-тет, слова против слов. Следователь сделала все возможное, чтобы найти дополнительные улики. Не нашла. И отступилась, хотя была уверена в моей виновности. И имела политический заказ. То есть при Андропове и Черненко, в отличие от сталинских времен, уже понимали. Обвинение нужно доказывать. И не надо сегодня снова приучать общество к тому, что это не обязательно. Следствие и суд, как всякие инструменты, не всесильные. Но усиливать их средствами из средневекового арсенала – это путь к большой беде, которая может завтра затронуть любого человека, любую семью. В заключение расскажу такую историю из рыцарских времен. Вообще-то рыцарям положено вступаться за слабых. К сожалению, когда началась кампания против ведьм, славное английское рыцарство – не спешила выполнять свой долг, но на процессе в Сент-Азите присутствовал Реджинальд Скотт, джентльмен из знатного рода, правда, сам не имел большого состояния, занимался сельским хозяйством, стал большим специалистом по выращиванию хмеля. Но увидев, как богатые и образованные господа судьи расправились с несколькими неграмотными деревенскими старушками, он не смог промолчать. За собственный счет напечатал книгу «Открытие колдовства», в которой доказал, что судебные доказательства ничего не стоят, судьи сами безбожные язычники, потому что верят в дьявола больше, чем в Бога. «Если бы все старухи в мире были ведьмами, а все священники колдунами, — писал он, — это бы не изменило количество дождя или силу ветра. У нас есть достойные исторические образцы».
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о деле профессора Анатолия Рябова. Суды по делу продолжаются. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня продлил до 24 июня срок ареста трем участницам панк-группы Pussy Riot, обвиняемым в хулиганстве за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя. В ходе заседания у здания суда были задержаны не менее 30 сторонников арестованных, среди них поэт Кирилл Медведев и художник Николай Олейников. В Кабардино-Балкарии предполагаемый боевик взорвал себя, когда его попытались задержать сотрудники ФСБ и Центра Э. Ответ Москвы на введение санкций против российских чиновников, причастных к делу Магнитского, будет скорее агрессивным, чем серьезным. С таким заявлением выступил американский сенатор Бенджамин Кардин, выступая в четверг в штаб-квартире фонда Карнеги в Вашингтоне. Губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев подал заявление об отставке. Об этом в четверг сообщил анонимный источник в администрации региона. Суд в Смоленске сегодня приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Верховный суд Ингушетии в четверг вынес приговор 11 боевикам, обвинявшимся в совершении нападений на сотрудников правоохранительных органов. Адвокат экс-премьера Украины Юлия Тимошенко заявила отвод прокурору Виктору Лобачу, обвинив его в предвзятости и политических оценках. В Днепропетровской области Украины в четверг в результате взрыва в шахте Западно-Донбасская погиб горняк. В Париже, где проходит встреча группы друзей Сирии с участием глав внешнеполитических ведомств 14 стран, госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала принять новую резолюцию ООН по Сирии. В Стамбуле в четверг вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими встретился с главой Курдского автономного района на севере Ирака Масудом Барзани. Это были новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы роман с театром Михаил Булгаков и Петр Фоменко. На большой сцене театра Петра Фоменко премьера театрального романа Булгакова в постановке самого Петра Фоменко и Кирилла Пирогова. В ролях заняты разные поколения Фоменок и приглашенная актриса Людмила Максакова. В роли Максудова опять Кирилл Пирогов.
У нас в театре есть такая практика, делаются самостоятельные работы артистов, как в институтах. То есть артисты делают все, что хотят. Однажды Петр Иванович Фоменко участвовал в этом самостоятельном показе наравне с другими. Была объявлена самостоятельная работа Петра Иванович Фоменко. Вот. И, собственно, был вечер, когда мы сделали пробу по этому произведению. И, честно признаться, он, конечно, эту работу поднял целиком. Петр Иванович много здесь сделал.
Потому что мы очень хотели попробовать вещь о театре сделать.
Вообще-то про артистов, про всех. Все артисты себя в этом узнают, поэтому тут мало что придумывать нужно, если честно.
В Москве распространился слух, будто бы мною сочинен сатирический роман, в котором изображается один очень известный московский театр. Долгом своим считаю сообщить, слух этот ни на чем не основан. К сочинению этих записок я не имею никакого отношения. Достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах. Как раз в день самоубийства автора в Киеве весною прошлого года я получил толстейшую бандероль и письмо. В бандероле оказались эти записки, записки покойника. А письмо было удивительного содержания. Покойный сообщал: «Меня не будет, меня скоро не будет, меня не будет очень скоро. Уходя из жизни, я дарю вам эти записки с тем, чтобы вы, единственный мой друг, выправили их, подписали своим именем, выпустили в свет». Странная, но предсмертная воля.
Роман Булгакова изначально назывался «Записки покойника», но в 65-м в «Новом мире» вышел как театральный роман. Считается, что это было сделано по конъюнктурным соображениям. Театр Петра Фоменко в конъюнктуре обвинить невозможно, но спектакль тоже носит имя «Театральный роман».
Батюшки!
Фауст!
Действительно
вовремя!
Юных лет!
Проклятие на вас, радости земли!
Проклятие на вас, о радости земли!
Все цели открывают!
Все цели открывают!
Что здесь на вас наложено? Между выходами Фестофеля
разбираю я все наверх.
Вас мечты,
вас мечты нет бывшихся желаний.
Последний раз больше уж никогда не
слышу. Огонь любви,
сердечный жар, проклинаю я жизнь,
верую все науки,
проклинаю
я честь.
Нет жизни мне,
нет сил, нет сил терпеть.
Сейчас.
Сейчас.
Я здесь, в Рудольфе, издатель. Нельзя ли зажечь лампу?
Видите ли, лампочка перегорела, другой у меня нет.
У меня есть.
Вы всегда носите лампочки с собой?
Чистое совпадение. Только что купил.
Мир литературы пахнет серой, и не случайно издатель Рудольфи явится герою, который, проклиная радости земные, как раз собирается вешаться на музыкальный выход оперного «Мефистофеля». В спектакле это акцентировано, потому что он движется издалека, проступает из темноты силуэтом. Только добравшись до авансцены, окажется обыкновенным дядькой в по-оперному заломленном берете. Но в его портфеле находится не только лампочка, как у Булгакова, а еще и масло. Ну, чистая мистика. За Рудольфи потянутся и другие бесы, коллеги писатели. Перед режиссерами, которые принимаются за работу над незавершенной книгой Булгакова, открывается два пути. Первый, наиболее соответствующий особенностям российского театра и мировоззрения. Увидит в истории взаимоотношений драматурга Максудова с независимым театром кафкианское блуждание по кругам ада, в нем самом жертву системы, не только Станиславского, но самого общественного строя, а в описании театральных деятелей ядовитые карикатуры.
Неужели вы не видите?
Что такое, что?
Там же солнышко! Там солнышко! Бабилета?
Очень хорошо. Тут анкету надо будет заполнить.
Какую еще анкету? Боже мой, это же только что я радовалась солнышку. Только что-то нажила, сосредоточилась в себе. Я вырастила зерно и зазернилась. У меня струны чуть запели. Меня шла сейчас в театр, как в храм. А тут... Ладно,
хорошо, давай. Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна.
А я не кричу. Я же не кричу. Я ничего не вижу. Мерзко напечатано. Пишите вы сами, пишите. Я в этих делах совершенно чем понимаю. Пишите. Ну, Брякина, Людмила Сильвестровна.
Ну, это же все знают, я ничего не скрываю. Когда вы родились?
Святая Богоматерь, что ж это такое? Я не понимаю. Кому это нужно знать? Хорошо, пишите. Я родилась в мае.
Что-то еще нужно от меня, что?
Год
нужен.
Год. Как бы я сейчас хотела, чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией.
Все это невозможно. Людмила Сильвестровна, возьмите эту анкету домой и делайте с ней все, что хотите.
Театральный роман, особенно если знать, кто служил прототипами персонажей, а здесь и Алексей Толстой, и Борис Пельняк, и Валентин Катаев, и Павел Антокольский, и Леонид Леонов, и Станиславский с Немировичем Данченко, и Бокшанская с Таманцовой, и Василий Лужский с Виктором Станицыным, и Книпер Чехов, и Хмелев, и Лилина, и Качалов, и Ливанов, и Яншин, и многие другие. Так вот, если это все знать, то основание к самому мрачному прочтению романа есть. Но вот последние его строки. Иссушаемый любовью к независимому театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли.
А вы помните искорки на крупе коня, на запах сцены? Ее хор, смех, как бродит по залу. Самое главное не это, а лишь только я увидел коня, я сразу понял сцену, все ее мельчайшие тайны. Это значит, что когда-то давным-давно, еще, может быть, даже в детстве, а может быть, даже и не родившись, я уже смутно мечтал о ней, я тосковал о ней. И вот, я пришел, я новый.
Булгаков пишет. Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» или «Дурна». Да меня это и не интересовало. Но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка, и в коробке выходили одетые в костюмы XVIII века. Золотой конь стоял сбоку сцены. Действующие лица иногда выходили, садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды, а я наслаждался. Горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление. Нужно было уходить на улицу. Ни до этого, ни после этого, никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого. Ну вот что это, если не объяснение в любви к театру, любви, над которой не властно даже самое горькое и трезвое знание об изнанке этого наслаждения. Собственно, спектакль театра Фоменко и есть объяснение в любви к театру. Это спектакль ужасно смешной и отчаянный. Природа отчаяния в любви ненависти, в том, что за кулисами обыкновенные люди, мелочные, жадные, завистливые, лживые, а на сцене великие артисты. Булгаков пишет, он играл так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот. Эту фразу можно отнести к актерам театра Фоменко. Хмурая и подозрительная, в розовой юбке и зеленом джемпере, со стоящими дыбом во все стороны черными волосами, а в густыми на жраке в исполнении Мадлен Джабраиловой. В седом парике и серебристом платье все 100% ханжества и кликушества. При отменном знании дела довольно посмотреть, как она одновременно под диктовку печатает на машинке и разговаривает по телефону Поликсена Торопецкая Галиной Тюниной. Самодовольный обладатель богатого голоса Елагин Игоря Войнаровского. Жизнелюбивый, добродушный, очень наблюдательный и прозорливый бомбардов Никиты Тюнина. Сильный, властный, мастерски притворяющийся больным и немощным Иван Васильевич Максима Литовченко. Свита из его фаворитки Пряхиной, жеманной прелестницей Хабалки, а также тетушки, манерной проныры и мастерицы плести интриги Людмилы Максаковой. Актеры идут за романом след в след, но действие незавершенного произведения обрывается на том, что в театре все же начинаются репетиции пьесы Максудова «Черный снег». В театре оно заканчивается раньше, когда пьесе Максудова в постановке отказано. Но к финалу добавлен фрагмент из «Мастера и Маргариты». И это, с одной стороны, оптимистичное решение. Получается, что если бы не отлучение от театра, Булгаков похоронил бы себя в нем и, возможно, не написал своей главной книги. Возможно, конечно, и другие прочтения.
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Пропал Ершалаим, великий город, как будто и не существовал никогда на свете. Странную тучу принесло к концу дня, 14-го дня весеннего месяца Ниссана. Пропал Ершалаим.
Идя практически по тексту, актеры театра Фоменко играют других актеров, то есть в значительной степени самих себя, а также режиссеров, администраторов, драматургов, зрителей, которых знают.
Какое количество охотников в Москве ходить даром в театр? И вот странно, никто из них не собирается бесплатно проехать в трамвае или попросить бесплатно коробку килек в магазине. Почему они считают, что в театре не нужно платить?
А еще театр иронизирует над собой. Вот из-под пола на платформе живым памятником выезжает Иван Васильевич. Максим Литовченко очень похож на Станиславского, кутается в теплый плед, пьет капли, рассматривает Максудова сквозь пенсне, спит, пока тот читает ему свою пьесу.
Бахтин Петров, ну прощай, очень скоро ты придешь за мною. Петров, что ты делаешь? Бахтин стреляет себе в висок, падает, роняет револьвер. От головы растекается черная лужица вдали.
Это вопрос. Зачем это? Это нужно вычеркнуть немедленно, секунду. Помилуйте. Зачем же стрелять?
Он должен кончить самоубийством.
Очень хорошо. Пусть кончит. Пусть им закрутится кинжалом.
Если Иван Васильевич, дело происходит в гражданскую войну, кинжалы уже не применялись?
Нет, применялись. Мне рассказывал этот, как его забыл, что применялись. Вычеркните этот выстрел.
Вдали слышна гармоника, выстрелы. На мосту появляется человек с винтовкой. Луна освещает его лицо.
Боже, выстрелы. Опять выстрелы? Слушайте, а что за бедствие у вас такое? Значит, что вы эту сцену вычеркните. Она лишняя.
Как же быть, Иван Васильевич, да. Я считал эту сцену главной.
Форменное ведь... заблуждение. Она не только не главная. Ее вовсе не нужно. Ну зачем это? Ваш этот, как его?
Бахтин?
Ну да. Вот он закололся там, вдали, а домой приходит другой. И говорит матери, Бехти, закололся.
Ну матери нет.
Нужно обязательно. Вы ему пишите. Не трудно. Ну, сначала кажется, что трудно. Не было матери Антонины.
А?
И вдруг она есть. Но это форменное заблуждение. Это очень легко. И вот старушка рыдает дома, а который принес известие, назовите его, Иванов.
Бахтин герой.
Да.
У него монологи на мосту.
Иванов и скажет все его монологи. У вас, кстати, очень хорошие монологи. Их нужно сохранить во что бы то ни стало монологи. Иванов и скажет, мол, Петя закололся и перед смертью просил передать то-то, то-то и то-то. Очень сильная сцена будет.
Как же быть, Иван Васильевич, у меня на мосту массовая сцена. Там столкнулись массы.
А вот они пусть за сцены столкнутся. Массы. Видите, мы этого видеть не должны. Ни в коем случае. Это ужасно. Молодой человек, когда на сцене сталкиваются массы.
В театр Иван Васильевич ходит дважды в год на генеральные репетиции, а так все остальные приходят к нему на сивцев-вражек. О нем говорят как о старике, которого надо уломать и переупрямить. Наверняка в театре говорят каким-то похожим образом о самом Фоменко. Кстати, он тоже редко бывает в театре, потому что неважно себя чувствовать сейчас. И актеры, наверное, часто заходят к нему в гости репетировать и советоваться. Как и в независимом театре, основу репертуара Фоменковского театра составляет мировая классика, и современному драматургу пробиться на нее не легче, чем Максудову. Правда, если Максудов это Булгаков, то равных ему по дарованию литераторов что-то не предвидится.
Автор не имеет права...
Автор не имеет права передавать свою пьесу в другой театр города Москвы.
Автор не имеет
права... Не имеет права передавать свою пьесу в любой театр города Ленинграда.
Автор не имеет права...
Не имеет права передавать свою пьесу ни в какой город РСФСР.
Автор не имеет права...
Не имеет права передавать свою пьесу ни в какой город УССР.
Автор не имеет права...
Не имеет права печатать свою пьесу.
Автор не имеет права...
Требовать чего-то от театра, протестовать.
Пункт 21.
Автор...
Не имеет права.
Автор...
Не имеет права.
Автор не имеет права, не имеет права, не имеет, не имеет, не имеет, не имеет. Автор обязуется...
Спектакль сыгран в исторических костюмах, но легко размыкается в современность. В нем, как и в романе, словно вынесены на обсуждение проблемы, которые последние годы с немыслимым жаром дискутирует театральная общественность. Вот, например, «Деверь из тетюшей» и совет записывать за ним его истории. Ну, чем не так модный нынче театр ДОК? Нужна или нет модель репертуарного театра, при которой только и возможно существование конторы? Должны или нет своевременно уходить на пенсию худруки-старожилы? До каких пор артисты пенсионного возраста будут закрывать дорогу на сцену молодым конкурентам?
Мутис, как только старикам разослали экземпляры пьесы, и передать вам нельзя, что произошло. Ну, не бывало у нас этого в театре за все 50 лет его существования, а не просто все обиделись.
На кого? На распределителя ролей?
Нет, на автора. На автора. В самом деле основоположники рассуждали так. Мы ищем. Мы жаждем ролей. Мы рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и... Здравствуйте, пожалуйста. Приходит какой-то серый костюм и приносит пьесу, который что, действует мальчишки? Это что, значит, мы играть ее не можем? Это он в шутку ее принес самому младшему из основоположников 57 лет? Герасиму Николаевичу.
А я вовсе не претендую, чтобы ее играли основоположники. Пусть ее играют помолодые.
Ишь ты, как ловко! Пусть, стало быть, Аргунин, Галин, Веладин, Вишнякова выходят, кланяются. Браво! Бить, ура! Смотрите, люди добрые, как мы замечательно играем, а основоположники? Что будут сидеть и растерянно улыбаться? Знать, мол, мы и не нужны уже. Может быть, нас уже богадельни? А? Ловко-ловко, хи-хи-хи.
Все понятно, все понятно.
Да чего тут не понять, ведь Иван Васильевич сказал вам, что невесту нужно переделать в мать. И тогда играла бы вот Маргарита Петровна или он Настасья Ивановна.
Что, Настасья Ивановна, вы не театральный человек.
Следующая горячая тема. Сколько еще лет театры будут эмигрировать в классику, высокомерно поглядывая на молодых 40-летних драматургов?
Продолжим
чуть.
А это тетушка моя... Настасья Ивановна.
Ну, как ваше здоровье?
Благодарю вас, совершенно здоров.
А зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?
Леонтий Сергеевич, пьесу мне принес.
Чью пьесу?
Леонтий Сергеевич, сами сочинили пьесу.
Зачем?
Ну как? Зачем?
Так, а что, разве уже и пьес не стало? Нет. Ну, какие хорошие пьесы. Да. И сколько? А начнем собирать. Нет в мире лучей, нежней, милей, как его, день и ночь я одним любовал. Им жила и ласкала в его, целовала в его я всегда.
Нет, это только начнешь играть. Это и в 20 лет не переиграть.
Ну, и зачем же вам тревожиться, сочинять?
Леонтий Леонтьевич, современную пьесу сочинили.
Мы против властей не бунтуем.
Зачем же бунтовать?
Вот плоды просвещения.
Какая хорошая пьеса.
А еще теперь, как и прежде, приходится объяснять литераторам, что сочинения для журнала и для театра суть разные вещи. Вот как это у Булгакова. В пьесе моей было 13 картин. Сидя у себя в комнатушке, я держал перед собой старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно, очень изумляя соседа за стенкой. По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает 3 часа. Тут я сообразил, что во время спектакля бывают антракты, во время которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на 20 минут, но положение не спасло. Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. Так, например, стоит актриса и, плача, поправляет в вазе букет. Говорить она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома одно, а произносить его со сцены — совершенно иное дело. Конец цитаты. Ну и, наконец, еще один важнейший вопрос. Дееспособна ли система Станиславского? Можно ли, основываясь на его теории, воспитать выдающегося артиста?
Никакая теория, никакая система. Ничего не помню, ничего не помню. А вот тот маленький, играет чиновничек, руки у него белые, голос сиплый. Как играет? И теория ему не нужна. И вот тот играет убийцу в черных перчатках. Прекрасная игра. Какая теория? Не бывает никаких теорий.
Актеры театра Фоменко, конечно, воспитаны русской школой, и роль актерских этюдов, безжалостно осмеянных Булгаковым, в спектакле велика. Но интонация их музыкальна, пластика порой эксцентрична. Психологию героев они знают и исследуют, но не склонны к тому, чтобы влезать в кожу действующего лица. Скорее, они держат некоторую дистанцию между собой и персонажем, оценивают его как будто со стороны. Иными словами, этот театр не подражает жизни, он ее изображает, показывает. В нем есть место и переживанию, и представлению. За переживания отвечает Кирилл Пирогов, Максудов. Все остальные существуют в его представлении и актерами представлены. Для того, чтобы изобразить, как старейшины независимого театра начинают зависеть от воли писателя Максудова и занимают место на страницах его сочинения, довольно вывести их безвольными куклами, которых он, при содействии своего Вергилия, артиста Бомбардова, ближе к финалу, рассаживает и расставляет по собственному разумению. Кстати, это совершенно мейерхольдовская мизансцена. Для того, чтобы понять всю степень неустроенности и одиночества Максудова, довольно того, что в его комнатенке нет никаких кремовых штор и абажуров, а есть только электрическая лампочка, с которой, с ней одной, он привык доверительно разговаривать. Отношение секретаря Аристарха Платоновича к своему боссу описывается одним действием. Торопецкая крестится на его изображение.
Простите, пожалуйста, а кто это дама или девица? Выглядывает из-за плеча Аристарха Платоновича с покрывалом в руке.
Это мужа.
А это?
Аристарх Платоныч Тургенев, на охоте.
А это?
Аристарх Платоныч Писемский, Григорович, Лесков.
Это?
Аристарх Платоныч Островский. Аристарх Платоныч Лев Толстой.
Не может быть!
Гоголь. Николай Васильевич Гоголь читает Аристарх Платоныч второй том «Мертвых душ».
Сколько же лет Аристарху Платоныч?
Таких людей, как Аристарх Платоныч, лет нет, не существует лет. У таких людей, как Аристарх Платоныч, многие за время его деятельности вам пользовались, пользовались его обществом. Простите, вас что удивляет?
Теперь в моде так называемое интеллектуальное искусство. Интеллектуальная поэзия – это когда голову сломаешь, пробуя понять, о чем написано стихотворение. Может, даже разберешь, но самого стихотворения на память не выучишь ни за что и никогда. Да и потребности такой не испытываешь. Интеллектуальное ИЗО – смысл изображения или инсталляции открывается только по прочтении подписи, будто это карикатура, нуждающаяся в подобных сопровождениях. Интеллектуальный театр – когда решаешь бесконечные шарады или мобилизуешь все теоретические знания на то, чтобы уразуметь, что вообще происходит на сцене. И во всех этих случаях не чувствуешь ничего, кроме уважения к себе, ведь хватило же интеллекта на это искусство. Читаем признание молодого режиссера. Эмоция блокирует мозг, и чувствуя, особенно чувствуя остро, человек не способен думать, рассуждать и анализировать. Возможно, в жизни оно и так, но в театре иначе. Здесь человек рассуждает и анализирует тогда, когда чувствует. Булгаков испытывал наслаждение, когда талантливые артисты играли понятные, смешные и сердечные истории. Ему нравился чувственный театр, как и Петру Наумовичу Фоменко, как и мне. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явно запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.